«Рыбалка» на радио «Комсомольская правда».
18 часов 5 минут, время московское. Добрый вечер, друзья, это радио «Комсомольская правда». Начинаем разговор о самом главном увлечении не только всея Руси, но и всей нашей честной зеленой, кто-то говорит, голубой планеты. Но если смотреть из космоса, то точно голубая, потому что очень много воды. Итак, сегодня в нашей студии известный российский рыболов-эксперт, специалист по донной и не только донной ловли, Дмитрий Салапин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кстати, все-таки донной по большей части или вот поплавком тоже грешите?
Я очень сильно увлекаюсь и поплавочной ловлей. Ловлю на штекер, на баллонку, на мах. На короткий, правда, потому что все остальное заменяет штекер. Иногда ловлю на спиннинг. В основном в отпуске в Астраханской области.
Давайте, сейчас у нас самое начало сезона. Понятно, что много где запреты, да, но, тем не менее, где-то, может быть, их нет, а может быть, там где-то они имеют такой характер, при котором все-таки ловить что-то и на что-то можно, там, например, на поплавочную удочку с одним крючком. Ну, в общем, давайте поговорим о том, какие водоемы в первую очередь освобождаются от льда, освобождаясь от льда, начинают нас радовать, но если не трофеями, то хотя бы вообще в принципе какой-то реакции рыбы на предлагаемое.
Здесь надо рассмотреть отдельно пруды, скажем так, и небольшие такие водоемчики, типа прудов, озер и реки, потому что разница принципиальная. Большие водохранилища, естественно, дольше всего на них лежит лед, и там рыбалка начинается довольно-таки поздно. Тогда как небольшие прудики довольно быстро освобождаются от льда, и если там присутствует карась, практически сразу после схода льда он начинает брать. Причем, как правило, в это время берет довольно-таки хороший карась, если он там есть, крупный, и его рыбалка бывает достаточно интересная и уловистая. А что касается рек, опять-таки на больших реках половодье. Это сильный подъем воды, несет мусор, вода мутная, и рыба уходит на нерест в малые реки, в притоки. Соответственно, начинать рыбалку, вот сейчас уже можно в нашем регионе начинать рыбалку на малых реках. Это реки, на которых уже, соответственно, половодье пошло на спад, пик половодья пройден. Прозрачность, ну, хотя бы сантиметров 20 уже наступила, и там, конечно, как правило, трофеев не ожидается, но некрупная рыбка там уже поклевывает.
Господа, Дмитрий Салапин, человек, которого знает без преувеличения вся рыболовная Россия, поэтому, если у вас есть желание задать нашему эксперту вопрос, пожалуйста, можете сделать это любым из известных вам способов, либо по номеру нашего студийного телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, можно уже поделиться каким-то опытом рыболовным вот этой весны, можно поделиться целями, которые вы себе ставите на этот сезон. А можно просто спросить совета у Дмитрия Салапина относительно ловли на фидер, на поплавок, ну и так далее. Может быть, так сказать, кому-то что-то в карпфишинге интересно. Номер нашего WhatsApp 967-200-9702, 967-200-9702. Свои вопросы и свои фотографии с уловов и даже видео можно присылать в WhatsApp-чат. Еще раз номер напомню, 967-200-9702. Ну, а мы, собственно говоря, продолжаем разговор. Дмитрий, а вообще, какие параметры в воде должны измениться, там, достичь определенных уровней, чтобы рыба начала клевать? Это что? Это просто температура, это прозрачность или есть что-то еще?
Ну, как мы знаем, рыба, она клюет и зимой. То есть нет какого-то такого четкого перехода. Недавно, вот, ну как недавно, уже несколько лет назад я начал замечать, что у меня межсезонье все короче и короче. То есть если раньше это было недели 2-3, потом оно сузилось до 2 недель, до недели, и теперь, в общем-то, я могу ездить на рыбалку круглый год, практически не обращая внимания на такие вещи, как половодье и прочие межсезонные вот эти вот дела. Почему это происходит? Ну, во-первых, у нас с вами под Москвой уникальный водоем. Это Нижняя Москва-река. Как все прекрасно знают, она не замерзает зимой. там зимой пониженный уровень, и она всю зиму работает. Всю зиму она радует рыболовов рыбалкой по открытой воде, в том числе и фидерной. Сейчас очень многие... Я начинал подобную рыбалку на стыке веков. Сейчас, я знаю, очень многие увлекаются фидерной рыбалкой и не отказывают себе в удовольствии также съездить и зимой на рыбалку по открытой воде.
Ну, то есть получается, что все-таки, да, вернемся к вопросу, должна подняться температура воды до определенного уровня, да, кормовая база должна как-то увеличиться, да, чтобы рыба перешла в режим интенсивного питания.
Или... Да, это опять же связано с миграцией рыбы. Вот, допустим, возьмем реки, есть река Ока, да, из нее рыба уходит на нерест в притоке, скажем, там в осетр заходит, да, идет в верховье, там вода начинает прогреваться, прогревается она там, естественно, быстрее, чем в Оке. Там маленькая глубина. На прибрежной зоне начинает выворачиваться всякая живность. Мотыль, трубочник, все вот это вот, жуки, пауки, все, что выворачивается и вылезает из воды, рыба все это с удовольствием ест и поправляет свои запасы к нересту. К нересту отъедается. Поэтому первоначально рыбалка происходит у нас вот там сейчас с поплавком. То есть на Оке еще ловить нельзя, там бревна плывут, там половодье, поднятая вода, муть, вода, кофе с молоком. А в это же самое время в притоках, в речушках, в небольших, да, пусть мы будем ловить плотвичку, ельца, но тем не менее рыбалка с поплавком возможна. Не обязательно дома сидеть и ждать, когда вода совсем просветлеет, опустится и включится там крупная река, например.
Так, у нас минута до конца этой части эфира. Я предлагаю перейти к очень важным вопросам. Я предлагаю поговорить в том числе и о фестивале семейной рыбалки «Радио Комсомольская правда», который в этом году состоится. Но я думаю, что мы сделаем это уже в следующей части нашей программы. Есть новости о фестивале. Стал известен предварительный список городов, которые примут фестиваль семейной рыбалки. И я этот предварительный список, господа, вам готов назвать. Я напомню, что на прошлой неделе из разных городов звонили и писали с пожеланиями того, чтобы фестиваль прошел, в том числе и у них. Но вот чьи-то отчаяния, чьи-то надежды оправдываются, чьи-то пока нет, ну, это, наверное, только пока. Так что, господа, оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим. Плюс вас ждет еще целый набор полезнейших советов от рыболова-эксперта российского Дмитрия Салапина, спеца по фидеру. Оставайтесь с нами.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
А сегодня, господа, мы отдаем дань любителям донной ловли. Их в нашей стране очень-очень много. В нашей студии Дмитрий Салапин. Имя называю, и этим, пожалуй, сказано все для тех, кто разбирается в донной ловле. Если не разбираетесь, то это один из крупнейших российских специалистов по ловле рыбы на фидер. Из Алтайского края пишет Вячеслав. Всегда считал, что чем мутнее вода, тем лучше клев на донку. Вот, а вы, Дмитрий, что скажете?
Нет, это не так совершенно. Во-первых, в пик половодья, когда вот вода кофе с молоком, можно вообще поклевки не увидеть. У рыбы просто тупо забиваются жабры, и она уходит с такой мути, она уходит в более чистую воду. Я лично сам наблюдал у нас на реках, как рыба сбивается у берега, где течения практически нет, и вода хоть как-то отстаивается, и она стоит прям буквально носом в берег, ее можно руками взять.
И, к сожалению, очень многие этим пользуются, добывая ее браконьерскими
способами,
которые мы не будем называть в эфире.
Да.
Вот. Вообще всячески это не поддерживаем. Хорошо, то есть получается, что рыбы в тех местах, где вот этот пик половодья наблюдается, все вот эти явления, получается, ее просто нет, а не то, чтобы она есть, но она там что-то не чувствует или не видит и так далее.
Вы знаете, по опыту везде по-разному. Когда вот реальный пик, то есть когда действительно вот бревна по реке плывут, ну, конечно, рыбы в этот момент вот на струе, там на самом вот этом течении нет. Ей тяжело бороться с повышенным течением, ей и муть, и грязь забивает жабры. Она уходит в том числе и в прибрежные зоны, в заливы. Она поднимается вверх по притокам. То есть она этого всего избегает. Но как только у нас появляется вода, становится прозрачной, ну хотя бы на 20-30 сантиметров, то есть буквально вот на ладонь для определения, она уже начинает появляться в больших реках, ее уже можно там успешно ловить.
А, ну вот мы поговорили, вы сказали о небольших прудиках, потом сразу мы перешли на большие реки, ну и о малых сказали. А как быть с большими стоячими водоемами, как быть с озерами и водохранилищами? Там какие законы работают?
На больших водохранилищах надо ждать полного распаления льда. И затем работают те же самые законы. Где быстрее начинает вода прогреваться, где быстрее начинает выворачиваться живность, то есть корм для рыбы. У рыбы вообще поведение довольно-таки просто обусловлено защитными механизмами, то есть чтобы ей было безопасно, чтобы ей было чего поесть. Ну и в нерест, соответственно, у нее механизм размножения включается. Поэтому если рыбе безопасно, если ей есть что поесть, она будет там находиться, будьте уверены.
То есть получается, даже прикормка не нужна в таких случаях? Или
нет,
все-таки?
Вы знаете, есть и такие случаи, в которых не нужна прикормка. И имеются и такие. Это крайне
рыба,
редкие.
Это садки рыбхоза, да, это мы все знаем. Да.
Не совсем так. Есть, например, теплый сток, который, вот как мы говорили про Нижнюю Москварику, туда есть теплые стоки очищенных, соответственно, вод. Эти воды не до конца очищены.
Понятное дело.
Там попадается, ну, мне на леску, по крайней мере, попадалась и картошка, и морковка, и эта прикормка работает сама собой за нас, поэтому там можно ловить без прикормки. Ну, это, конечно, уникальный такой случай, не стоит его вообще даже приводить здесь, да.
Хорошо, а если все-таки вот не о теплом стоке мы говорим, а просто о каком-то большом диком водоеме, как сделать так, чтобы рыба, если она есть, все-таки подошла к месту, где ты вот выбрал точку? Что работает весной? Какие прикормки работают весной?
Ну, если мы говорим о весне, я предпочитаю ловить на темные мелкофракционные смеси. Они очень часто имеют маркировку «плотва».
Почему темные?
Темные в цвет дна, чтобы рыба не пугалась. Потому что весной, ну вот я просто весной очень часто, раньше у нас был запрет еще на фидер по весне, и я практически всегда открываю рыбалку с поплавочной ловли. Если мы говорим о поплавочной ловле, то наиболее часто в уловах это плотва, густера, некрупный подлещик и прочая некрупная бель. Вся эта рыба боится светлых пятен. То есть, если сделать прикормку очень светлую, и она будет лежать на дне огромным светлым пятном, рыба от нее просто разбежится. Поэтому темная. Мелкофракционная, чтобы не было больших кусков, которые будут рыбу быстро насыщать. И, соответственно, очень активная, чтобы она мутила, чтобы она пылила. И очень невредно делать ее пополам с грунтом. То есть, например, 2 килограмма прикормки, 2 килограмма грунта. Грунт добывается прямо на берегу, берется кротовина, берется сито, и небольшой лопаткой через сито просеивается сколько нужно этой земли, добавляется в прикормку.
Это в том, что, то, что касается весны. То есть, правильно я понимаю, что любая рыба, то есть даже крупная белая рыба, будет предпочитать вот именно такой вид закармливания?
Ну, она тоже будет подходить на это, она никуда не денется. А дальше будет уже срабатывать закон о старшинстве. То есть, когда приходит старшая рыба, все, которые помельче, они сдвигаются. Их оттесняют от прикормочного стола и начинают кормиться на нем уже те, кто постарше.
Вот это, кстати, очень хороший совет. То есть получается, что если ты точку закормил, у тебя пошли поклевки, но тебя не очень устраивает размер, нужно вот как здесь поступить? Продолжать кормить до прихода крупной рыбы? Или если, наоборот, продолжать кормить, то будет приходить все больше мелочи на все большее количество еды, и крупная рыба, в общем, так и не подойдет? Как здесь
лучше поступить? Вы знаете, все зависит от конкретного водоема. Конечно же, же такой вопрос ставить абстрактно нельзя, что дать совет такой, который будет работать везде. Если точно, досконально известно, да, здесь есть крупная рыба, то нужно кормить, она придет. Она придет.
Продолжать кормить.
Да, нужно продолжать кормить, она придет, она вытеснит мелочь, и она совершенно точно вам попадет.
То есть, получается, это все-таки ваш совет должен на 100% или, скажем, на 95% сработать в известных с добрым именем платных водоемах, где мы знаем о том, что существуют, скажем, трофеи, они там есть, и они, получается, точно придут, им некуда деваться. Ну, если разве что они там не выберут прикормочный стол твоего соседа, у которого тот вкус, который сегодня рыбе больше нравится.
Мы уже на лето перескочили, нет?
Ну, в общем, да, нам эфир позволяет.
Машина времени. Да, если мы в машине времени переместились на лето, то мы уже используем другие прикормочные смеси. Мы уже используем переместились от поплавка к фидеру, да, еще заодно.
Да, в донную ловлю. Да.
Вот. Соответственно, на донную ловлю сразу скажу, уже меня, например, ловля платвы, густеры, ельца, уклейки. Это ничего меня не интересует. Донная ловля меня интересует лещ, причем желательно от килограмма, карп, хороший крупный карась. Вот три основных объекта ловли. Мы подготавливаем для них совершенно другую прикормку. Это светлая прикормка средней и крупной фракции, чтобы там было что поесть, потому что эту рыбу вы уже никогда в жизни не перекормите. Там должна быть еще какая-то удерживающая крупная фракция. То есть если раньше мы пылили, грубо говоря...
Пылили на берегу? Ну, вот в прибрежных, так сказать,
ну, водах. Ну да, да, рядом пылили вот этой мелкофракционной прикормкой, из которой очень много, там 30% просто в виде лифтинга уходило просто куда-то вверх и все, и пропадало. То теперь мы что-то должны оставить на дне, чтобы рыба пришла и осталась здесь. Потому что даже стая из 10 хороших лещей способна, что вы там полкило и накидали прикормки, это она пришла, два раза хвостом махнула и пошла дальше, не задерживаясь. А если она то там, то здесь находит какие-то, например, крупные частички, которые она реально может съесть и почувствовать, что она это съела. Потому что, понимаете, обычная вот прикормка, она, ну, практически не содержит таких крупных частиц, которыми рыба могла бы наесться. И вообще она могла бы их почувствовать. То есть она пылесосит, что-то ест, а вроде как и не наедается. И это на самом деле правильно. При кормке основная функция все-таки привлекающая. Но в случае, если мы ловим хорошую крупную рыбу и ее достаточно много, обязательно должна быть также и удерживающая часть, кроме привлекающей.
Так, господа, я напоминаю, что у нас есть номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. В Москве сегодня потрясающий, на самом деле, день, и очень многие мои знакомые вот именно на рыбалке решили его провести, и многие до сих пор там прибывают. Вот, кстати, Дмитрий, спасибо, что вот этот погожий денек вот так совпало, да, и воскресенье, и выходной, и погода хорошая, вы с нами проводите. Господа, если вы все-таки не на рыбалке, или, может быть, уже с рыбалки возвращаетесь, можете задавать свои вопросы нашему эксперту Дмитрию Салапину по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, или писать в WhatsApp на номер 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. А в следующей части программы мы поговорим о том, как правильно выбрать удилище для фидерной ловли. Как всегда, особенно для тех, кто впервые вот будет пробовать себя в фидерной ловле, нужен универсальный такой вот инструмент. Для тех, кто не впервые пробует себя в фидерной ловле, вот как я, например, мне тоже нужен универсальный инструмент. Вот фидер – это не основной мой инструмент для ловли рыбы, я спиннингом увлекаюсь. Но вот так как будучи человеком волжским, я просто не имею права, да, не прийти на берег и не попробовать половить со дна. И, как правило, получается хорошо. Поэтому нужен вот такой вот универсальный более или менее инструмент, скажем, с ориентиром на рыбу крупную, нежели мелкую. Вот поэтому, Дмитрий, ваши советы в этом поле нам тоже очень сильно понадобятся. Ну и плюс, конечно, я обещал кое-какие новости по фестивалю. Господа, я не забыл, не переживайте. Все новости о фестивале после новостей общефедеральных.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
18:32, время московское, это «Комсомольская правда», прямой эфир, мы продолжаем разговор о ловле на фидер, продолжаем разговор с Дмитрием Салапиным, одним из ведущих российских экспертов по этому виду рыболовной деятельности. Напоминаю, господа, что вы можете тоже задавать свои вопросы, либо в WhatsApp на 8-967-200-97-02 присылать свои вопросы, пожелания, предложения и, кстати, фото с видео. Или звонить в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. Продолжаем разговор. Дмитрий, давайте, прежде чем мы поговорим о, собственно, выборе, правильном выборе фидерной снасти, фидерного удилища, скажем, и оснащения оного, я все-таки географию фестиваля семейной рыбалки представлю. Итак, господа, с огромным удовольствием сообщаю вам, что согласие, скажем так, на проведение фестиваля семейной рыбалки уже получено из почти 10 российских городов. Относительно Москвы, вы знаете, мы вам об этом сообщали. Так вот, помимо Москвы, фестиваль семейной рыбалки радио «Комсомольская правда» пройдет, пойдем с востока на запад, в Иркутске, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Нижнем Новгороде, во Владимире и в Волгограде. Вот жители этих городов, слушатели радио «Комсомольская правда» в этих городах я горячо поздравляю. О датах я вам чуть позже сообщу, может быть, кстати, уже и не сегодня, но обязательно вам сообщу, а пока можете просто порадоваться и начинать готовиться. Готовиться к проведению фестиваля. Я напомню, что в прошлом году приз за самую большую рыбу, пойманную в рамках фестиваля, был 100 тысяч рублей. В этом году он будет совершенно точно больше. Но в этом году нужно будет поймать самую большую рыбу вот вообще в стране, получается, в рамках фестиваля. Самую большую рыбу в этих 10 городах нужно будет поймать, если вы будете участником фестиваля, для того, чтобы выиграть этот самый главный приз. Так, у нас есть несколько телефонных звонков, Дмитрий, я предлагаю вопросы послушать и потом уже о фидерных удилищах поговорим. Евгений, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саратов, здравствуйте.
Вам слово, пожалуйста.
Да, вопрос такой, что все-таки при ловле карпа вы добавляете, Дмитрий, допустим, перловки или дополнительно добавляете какой-то там кукурузу или горох?
Да, при ловле карпа я обязательно добавляю крупную фракцию. Это может быть пелец покупной, это может быть моя каша, это, ну, которая состоит в том числе и из перловки, и из пшена. Это может быть и кукуруза, и кукурузу я добавляю практически всегда, когда ловлю летом по теплой воде. И обязательно опарыш кормовой.
Ясно. А вот еще есть маленький вопрос. А это вот, почему бета, вот эта светлая прикормка все-таки отпугивает, допустим, ту же густеру и, ну, в общем, белую рыбу?
А, как я говорил...
Сейчас, в данный момент вот весной. Летом, я, насколько знаю, без, только и не красноперка, и ничем не отпугнешь.
Это точно. Нет, это несколько другое. Вот смотрите, рыбы, которые у нас с вами кормятся около дна, плотва, густера. Она, соответственно, эта рыба, первая всегда у рыбы, это безопасность. Как только эта мелкая рыба встала на светлое пятно, она тут же стала легкой добычей для хищника, который ее увидел сверху. Это может быть птица, это может быть хищная рыба, которая идет выше, но она тут же стала целью. Она этого, естественно, в голове-то не знает, но у нее это все в биосе прошито. Она никогда в жизни этого не сделает, потому что все, кто так сделал, их всех уже съели.
Понятно. И всегда надо добавлять и грунт, да?
Нет, грунт я добавляю только весной. Грунт хорошо работает весной и поздней осенью по холодной воде.
Ясно.
Ну, ладно, Евгений, спасибо, как у вас, кстати, Саратов, как там с рыбалкой-то?
Я вам скажу, рыбки, особенно год, как взять 15-й год. Я за 15-й год особо ничего хорошего не поймал. Когда в 14-м году я приезжал, допустим, с блеснями ловил от 8 до 10 штук, по порядке килограмм таких, полтора. А вот, а в 4, это вот, прошлый год. Ну, вы знаете, вообще ничего не было. Как будто ее всю рыбу потравили, побили. Я не знаю, что случилось. А зимой было вообще. Мы приходили, у нас там есть такие деревни Скороман. Там есть такие штаны, там где малый эргис протекает, и отток от него отходит. Там яма хорошая, мы всегда там, ну, хорошо ловили зимой рыбу.
У нас
а
с вами...
в этом году даже, мы там даже ни одной поклевки не видели. И за прошлый год я только вот на спиннинг взял одного хорошего жереха. Где-то да, на 200 он был. И одну щуку на килограмм. Вот и все то, что было в прошлом году. Я не знаю, что будет в этом году. Ну, в общем, ничего хорошего.
Да, Евгений, спасибо.
Я могу
Дмитрий,
сказать, ничего хорошего нету.
У нас с вами два года уже не было нормального половодья, нормального разлива воды. Два года очень была низкая вода и был, соответственно, плохой нерест. Мы еще довольно-таки долго будем ощущать последствия вот этих засушливых годов, к сожалению.
Да, по поводу низкой воды весной или там резких спусков, волжские рыболовы очень сильно жалуются. Который год такое ощущение, что вот кто целенаправленно это делает или там выбирая между, скажем, ну непонятно, получается электроэнергетикой, да, ведь это же делают в руководстве, получается, этих компаний. Ведь все-таки на Волге есть каскад ГЭС, и уровень воды регулируется ими.
К сожалению, да, это, насколько вот мне известно, практически никак не согласуется, ну, с какой-то...
как, с Минприроды тем же сказать, хотя бы.
Да,
ну, кто
да,
у нас там должен этим заниматься?
С теми, кто заведует, скажем так, рыбными запасами. И постоянно происходит, если вот говорить еще ниже, да, не о Саратове, а о Волгограде и дальше туда в Астрахань. То есть постоянно происходит то, что либо воду не дают, когда она нужна, либо ее убирают, когда рыба только отнерестилась, и икра на кустах высыхает, соответственно. К сожалению, это так.
Фотографии уже потихонечку начинают поступать, но в этом году, наверное, это еще не свежие, а вот прошлогодние фотографии вот пресловутой икры на кустах засыхающей. Так, у нас еще один телефонный звонок. Елена, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, из Екатеринбурга.
Пожалуйста.
Я, знаете, хочу что вам сказать. Я жила на Украине, у нас было два пруда. Это воду выпускали, а весной заполняли пруд и пускали майков примерно 8 сантиметров. И их подкармливали все лето. Отсевы зерновых. Там
и?
Все. Все-все битое и недозревшие зерна. Специально человек был, который разбрасывал их. И осенью получали рыбу очень вкусную, примерно около килограмма. Когда я приехала на Урал, тут столько рек, столько озер, у меня просто, я не знаю, я рыбу попробовала, а она пахнет болотом. Почему? Потому что у вас тут рыбу не подкармливают. Я всех спрашиваю, почему рыбу не подкармливают, почему она сама роется, ищет. А мне говорят, а потому что тут зимой как подкармливать? Ведь надо же это не только если летом подкармливать, то зимой подкармливать. Ну а как же рыболовы? Они же просверливают эти дырочки и ловят рыбу. Ну неужели нельзя людей организовать, чтобы тоже просверливали вот дырочки по прудам и бросали рыбе и получать хорошую рыбу, а не эту...
Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Да, интересное, что называется, предложение, но боюсь, что в масштабах России малореализуемое. Дмитрий молчит, сказать нечего действительно в этом. Но опять же, если это работает в рамках небольших каких-то акваторий, то в масштабах серьезных рек, конечно, никто этим не будет заниматься.
Я могу сказать по вкусовым качествам, если говорить о выращенной рыбе, например, карп, да, то действительно карп, которого кормят зерном, он вкусный. Это действительно так. Если его кормят каким-то низкокачественным комбикормом, он гораздо менее вкусный, он такой, как бумага на вкус. А если мы говорим про реки, та же волжская рыба, и вы это прекрасно знаете, которая выросла на ракушке, это самая вкусная рыба.
Ну, в общем, да, действительно, с рыбхозовской ты не сравнишь. Хотя, опять же, рыбхозу рознь, давайте не будем никого обижать. Так, Дмитрий, переходим к разговору о выборе фидерной снасти. Вот в какую сторону смотреть? В сторону дорогих японцев или, может быть, недорогих китайцев? Или есть вообще еще какие-то стороны, которых человеку не очень сведущему и неведомо, в принципе, что о том, что они есть?
Давайте я немножко с другой стороны начну
давайте.
К этому вопросу подходить. сказать. Потому что первое, с чем надо определиться, это какой нужен фидер. Фидеров всевозможных и пикеров, их огромное просто количество, огромное. Но все их можно разделить на несколько групп. Первая группа – это пикеры, самые легкие, самые короткие удилища. Затем лайт-фидеры. Это, как правило, в длинах 3 или 3,3 метра. Дальше медиумы. Это 3,6-3,9 метра с тестами где-то до 60-80 грамм. Дальше идут хэвики. Это 3,90-420. Ну и дальше экстра-хэви. Все, что самое тяжелое. Первое, что надо определиться, это какой из этих фидеров вам нужен. Где вы ловите? Это все будет зависеть напрямую от того, где вы ловите. А если мне... я почему очень хорошо этот вопрос знаю? Мне этот вопрос буквально раз в неделю задают на тематических форумах, поэтому я на него отвечаю всегда и в общем-то, примерно одинаково. Если вы не знаете вообще ничего, то есть вы начинающий, вы не знаете, где вы вообще будете ловить.
Да, мы начинающие, где ловить пока не знаем, где пройдут фестивали семейной рыбалки радио «Комсомольская правда» в этом году мы пока не знаем. И вот такие универсальные удилища нам будут нужны, но после выпуска новостей и рекламы короткой.
Рыбалка на радио «Комсомольская».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
18.47 в Москве, «Комсомольская правда». Продолжаем разговор. Дмитрий Салапин в нашей студии, один из ведущих российских рыболовов по фидерной ловле. Переходим к разговору о выборе удилища. Итак, где ловить будем, не знаем. Но можем оказаться и там, где большая река, и там, где, может быть, не очень большая река, но, тем не менее, достаточная, чтобы сделать дальний заброс. Поэтому хочется что-нибудь универсальное.
Ну, как правило, я рекомендую в таких случаях, когда человек совершенно не представляет себе, где он будет ловить, в среднем по больнице у нас работает heavy feeder в росте 3 метра 90 сантиметров. Это самый такой универсальный солдат, самое такое среднее удилище, которым вы сможете работать и на реках с не самым, скажем так, экстремальным течением, но с довольно сильным. И вы сможете совершенно спокойно с ним справляться со средним течением. Да, вам будет неудобно закидывать его под ноги где-то, допустим, если вам придется ловить близко от берега. Но, с другой стороны, есть очень простой факт. Трехметровым фидером вы на 60 метров не кинете, а фидером 3,90 кинете. Вот и все. То есть вот так. И это если мы вообще не представляем себе, где ловить. Если же у вас уже есть несколько точек присмотренных или излюбленных для ловли с другими снастями, или кто-то вам их рассказал, то есть уже есть какая-то информация, где вы будете ловить, надо отталкиваться от этого. Если ловля прибрежная где-то вот прям, ну, что называется, под ногами, то это легкие фидера, так называемые лайт-фидеры. Если это средние дистанции, то это медиум. Если дальние дистанции, ну, и включается также и течение, то это хэви и экстра-хэви фидеры.
А можно ли вообще говорить, что вот если эти фидеры сделаны в Японии, то это вот качественно и хорошо, и вкусно, а если не в Японии, то, в общем, нет?
Я не знаю ни одного фидера, сделанного в Японии. Фидера в основном делаются в Китае, и очень небольшая часть мотается в Корее.
Ну, имеется в виду, что там компания может быть японская, а производство у нее там размещено где-то там.
Понятно. Понятно. Вы знаете, по опыту, ну, это очень часто влияет на внешний вид. Вот кому очень нравится, чтобы вот удочка была вылизанная, да? Вот есть фидера Харди.
Перфекционисты.
Харди, да, считается вот самый топ-энд фирма, которая является поставщиком снастей для королевского двора Англии, ни много ни мало. Вот, там все вылизано, там сургучные печати на тубусах и все такое прочее. Ну,
и ценник соответствует.
Соответственно, да, соответственно, и ценник космический. Вот. Ну, мотаются они тоже там же. Только за ними идет контроль, да. И, ну, вот у нас был случай, человек купил, поломал. Они все номерные там. Ему заменили действительно запчасть, можно сказать, по гарантии.
В России делают свои бланки для фидеров?
Нет, нет. Есть целый ряд фирм, которые заказывают на производствах, потому что это очень серьезные производства, это огромные крупнейшие заводы, они мотают бланки для всех.
Так, хорошо, разобрались. Кстати, о деньгах скажете, вот сколько нужно минимум иметь в кармане, чтобы купить себе такое удилище, которое, скажем, радовало бы тебя качеством, но не совсем отпугивало ценой?
Вы знаете, сейчас с ценой достаточно сложно что-то сказать, потому что после известных последних событий они немножко скачут и в целом приподнялись раза в два. Раньше этот порог был, начинался нормальных фидеров, которыми можно взять, пользоваться, и которые потом, даже если вы перейдете на снасти более высокого уровня, они все равно останутся у вас в запасе, как такие хорошие, крепкие рабочие лошадки. Раньше этот порог начинался от 3-4 тысяч рублей. Соответственно, сейчас это 7-8 тысяч рублей.
Понятно. Катушка тоже механизм, это серьезный такой достаточно сложный механизм, и, скажем, катушка дешевая, катушка не очень качественная, но на сезон-другой тебе ее хватит, а дальше вот уже никак. Здесь больше нужно денег, скажем так, не тратить, а иметь в наличии для того, чтобы, опять же, купить себе инструмент на несколько сезонов.
Парадокс в том, что как раз все наоборот.
Вот
да, я всегда рекомендую вкладываться в удочку, а не в катушку. Катушка для фидерной ловли должна обладать, первое, высококачественным фрикционом. Чем лучше фрикцион...
лучше, значит, точнее? Или качество фрикциона для фрикциона – это что?
Он должен быть средним, и он должен хорошо настраиваться. То есть он не должен быть таким, что один щелчок он отпущен, ага, второй щелчок он закручен, да? И он не должен быть такой, что делаешь 5 оборотов, чтобы его отпустить. То есть это должен быть средний фрикцион и аккуратно, хорошо настраиваемый. То есть я тяну леща...
Передний, задний?
Я предпочитаю передний, но это чисто зависит от предпочтений конкретного рыболова. Если вы всю жизнь ловили на задней, берите катушку с задним. Вам будет удобнее и только и всего. Считается, что в теории передний более качественный за счет того, что более крупные фрикционные шайбы, и его можно там и точнее настроить и так далее. Но по опыту вот... Кого на что учили? То есть кому что нравится?
Так, вы говорите, дешевле, значит, катушка нам выйдет. То есть не 7-8 тысяч, а сколько, 5 нужно
закладывать? Не совсем так. Где-то так. Сейчас даже вот от людей всегда поступают вопросы, посоветуйте катушку в диапазоне 5 тысяч. То есть сейчас, можно сказать, образовалась такая некоторая тоже для большей категории, так сказать, начинающих, такая полка образовалась, да, до 5 тысяч рублей. Ни в коем случае нельзя покупать катушки вот в ценовом диапазоне, там, ну вот если сейчас брать, там до 1000, да, то есть вот такое, это заведомо выброшенные деньги. То есть, ну, у катушки должен быть хороший фрикцион, обязательно нужен хороший размер, то есть на фидера практически не ставят катушек меньше 3000 по дайве, только если на пикера, на самые-самые легкие. 3500-4000 по дайве, вот это самый такой нормальный фидер размер катушки. Плюс очень хорошо, чтобы для фидера катушка обладала мощным механизмом. Исходно, на заре всего этого, катушки все-таки в основном были для спиннинга, да, а не для фидера. Потом появился фидер, и если в спиннинге мы запрасываем приманки весом несколько граммов, то в фидере кормушка с кормом, вот на последней рыбалке я использовал 100-граммовую кормушку, и корма в ней еще было 60-70 грамм. Итого 170. А катушка должна быть способна с этими нагрузками справляться, поэтому она должна быть достаточно мощной. И сейчас, на самом деле, не так давно стали появляться специальные именно фидерные модели катушек. Их очень долго на рынке не было просто.
Они из-за того, что они вот такие специальные фидерные, ценник там процентов на 40 выше адекватности уровня, или все-таки они из-за того, что рынок достаточно насыщен, они нормально стоят?
Нет, я бы не сказал, что это сильно сказалось на цене. Во-первых, сейчас идет тоже очень правильная, на мой взгляд, тенденция. Делаются неглубокие шпули на очень многих катушках, потому что, ну, я не знаю как, все уже, по-моему, устали мотать километры бекинга, чтобы получить достаточно ровную намотку. Поэтому стали выпускать вот с такими неглубокими шпулями. И прям вот чувствуется, в последние, наверное, 2-3 года рынок начал наполняться именно фидерными катушками. У них или надпись «фидер», или у них начали указывать усилия на фрикционе там порядка 6-9 килограмм. Это вот такие серьезные, уже тяжелые фидерные катушки. Ими можно, в общем-то, 100-граммовые кормушки как лебедкой выматывать.
Вот многие очень спорят относительно того, насколько хорош или нехорош такой механизм, как байтранер. В свое время японская компания Shimano его придумала. Shimano именно, насколько я помню. И вот сейчас кто-то является прям вот ярым поклонником, кому-то он совсем не нужен. Вот что вы об байтранере?
Я отношусь к тем, кому он совсем не нужен. Я, когда ловлю на фидер, я принимаю активное участие в процессе. Я сижу при снасти, я регистрирую все поклевки, и у меня рука одна, бывает, даже часто лежит на фидере. То есть я готов тут же мгновенно среагировать. Если говорить о применимости вообще этой штуки, ну, наверное, все-таки это серьезная ловля крупной трофейной рыбы, где, во-первых, интервалы между поклевками очень длительные, и хочешь не хочешь, куда-то отлучишься, отойдешь там и так далее, и необходимо, чтобы снасть не утащил этот самый крупный экземпляр.
Ну и, собственно говоря, не выплюнул приманку, почувствовав резкое сопротивление.
Да.
Дмитрий, спасибо вам большое. Мы не успели задать и половину вам вопросов. Дмитрий Салапин был в нашей студии, эксперт по ловле на донные снасти. Он придет к нам снова.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.